When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый.
Вот во второй части.
Вы слушаете «Что-то на взрослом» – подкаст студии «Толк» для тех, кто вырос, но так и не понял, как жить эту взрослую жизнь. Здесь мы выбираем аудиосообщения от одного из слушателей, которым нам рассказывают о взрослой проблеме, и мы составляем инструкцию к ее решению. Сегодня разберемся вот с каким вопросом.
Привет, я Рита из Калининграда. И у меня самая настоящая экотревога. Я каждый день читаю новости о том, как наша планета преисполнена пластиком, что мировой океан захлебывается от пластиковых трубочек и зубных щеток, что бедные пеликаны и черепахи погибают от наших неперерабатываемых отходов. И кажется, что я делаю все возможное, чтобы поменьше оказывать влияние на окружающую среду. Я пользуюсь бамбуковой щеткой, я всегда покупаю кофе со своим стаканчиком, я хожу в магазин с авоськой. Я даже пытаюсь сортировать мусор. В наших условиях это достаточно тяжело, но я все равно нахожу информацию, как это можно сделать в Калининграде, и стараюсь делать все от меня зависящее. Кажется, что этого все равно недостаточно. Мир все равно захлебывается и умирает. Что мне делать и как перестать тревожиться?
Сегодня собрать инструкцию для решения проблемы Риты нам поможет эксперт по устойчивому развитию Валерия Коростелева. Лера, привет.
Да, привет.
Мне очень интересно, что такое устойчивое развитие, потому что, когда я увидел это определение, мне сразу же захотелось спросить, как это связано с экологией.
Устойчивое развитие, по сути, это развитие человечества по трем направлениям. По направлению взаимодействия с окружающей средой, дальше по направлению социальной справедливости, социального равенства и вообще все, что связано с социумом, то есть развитие социума такого гармоничного, полноценного. И развитие экономики. То есть вот если взять эти три лепестка, соединить, в моменте пересечения всех этих трех сфер развития человечества, да, вот гармонично будет и классно будет, чтобы все развивались в согласии между друг другом, да, и не влияли на кого-то хуже, на кого-то лучше, да, или только себе там что-то отжимали. И тогда вот будет у нас устойчивое развитие всего общества, всей планеты, всего человечества.
Ну, то есть это такой путь к светлому будущему всех людей на планете.
Да, по сути, да.
Как ты думаешь, поможем мы сегодня Рите и нашим слушателям встать хотя бы одной ногой на этот путь?
Конечно, поможем.
Вообще, в принципе, для чего нужно быть экологичным? Как это помогает людям? Потому что есть ощущение, что планете вообще все равно. Есть мусор, нет мусора. Она как-то все в себе переварит. Так для чего тогда нужно сортировать мусор, уменьшать углеродный след и вообще думать об экологии и вести осознанное потребление?
Но если мы говорим про планету как такой космический объект, то да, ей в целом все равно, что на ней происходит, она просто есть в космосе и есть. Но не все равно человечеству, которое на нем живет, потому что если оно хочет дальше существовать на планете, то нужно сохранять те условия, к которым мы привыкли. Ту температуру, тот уровень мирового океана, то количество кислорода в атмосфере, то количество чистой пресной воды, которую мы используем, да, которую мы пьем. То количество продуктов или ту площадь, приспособленную для жизни людей, да, и так далее. И вот чтобы это все сохранялось, нужно не изменять, да, вот эти вот все перечисленные критерии.
Получается, это нам важно для того, чтобы мы сохранились как вид.
Да, по сути, да. И это, ну, если так глобально размышлять, а если мы говорим про конкретного человека здесь, сейчас, понятно, что он не думает о том, что будет через 50 лет, он не думает о том, что будет вообще там с другими поколениями. И мы часто говорим, что мы делаем что-то для своих детей, но это такой аморфный вообще критерий для нас, да, то есть, конечно, у нас есть ценность детей и поколений, да, там, продолжение рода, но когда мы выбираем, в чем попить кофе, нам абсолютно вот в этот момент мы не думаем про детей в будущем. Мы думаем просто про то, что я хочу здесь сейчас попить кофе, и мне нужно быстрее побежать куда-то дальше на свою встречу. И здесь я бы перенесла акцент на потребность человека здесь сейчас, в том числе быть лучшей версией себя, чем-то себя радовать, чем-то себя поддерживать, ставить себе такие плюсики виртуальные в карму, потому что жизнь достаточно стрессовая сейчас у всех, особенно в мегаполисах и вообще, в принципе, у всех. И когда вы ведете экологичный образ жизни, когда вы понимаете, что вот у вас есть ценности, вы живете, опираясь на них, вас это поддерживает изнутри. То есть у вас появляются смыслы жизни, вы наполняете жизнь какими-то такими красками, и когда вы, например, не берете кофе в одноразовом стаканчике, а берете в своем термосе, в этот момент вы уже на подсознательном уровне радуетесь. Вы поддерживаете свои ценности, вы поддерживаете свои смыслы. У вас есть энергия дальше проживать ваши стрессы типичного обычного дня. Так что я предлагаю рассматривать для каждого отдельного человека экологичный образ жизни как такую мотивацию и вдохновение, такой рост и развитие. Как будто вы играете в игру, да, в такую вот жизнь, и себе туда капаете плюсики, которые вас поддерживают как такую энергию жизненную.
Сегодня мы попробуем найти инструкцию к тому, как добиться этого экологичного образа жизни и как добавлять себе больше плюсиков в карму. Для этого мы поговорили с огромным количеством разных людей на улицах, встретились со старшим поколением и поговорили с нашими друзьями. Давай послушаем, что они думают про экологию.
Street Talk. Это очень сложный вопрос, мне кажется, потому что в данный момент в нашем государстве нет той системы, которая бы предусматривала корректное экологичное поведение со стороны граждан, потому что нет соответствующих законов, которые бы смогло регулировать непосредственно поведение людей, нет вообще экологичной культуры, которая бы соблюдалась, нет экологичного просвещения и образования в целом в школах, в институтах, и, по сути, сейчас экология в целом, мне кажется, держится в нашей стране чисто на энтузиазме отдельно взятых личностей, отдельно взятых обществ, возможно, каких-то кружков, сообществ, содружества в тех же институтах, но они немногочисленны, и по большей части, ну, у них нет тех инструментов и тех механизмов регулирования, управления, влияние на общество, которое есть у государства.
Как ты думаешь, кто должен заниматься экологией? Государство и корпорации или все-таки мы люди?
Я думаю, что должны заниматься каждый в своей степени ответственности. Потому что вот как представить такие круги влияния? Вот один человек и круг его влияния, ну, предположим, вот если это нарисовать там условно в масштабе, да, там, предположим, 3 метра. Да? То есть мы можем влиять на своих близких, на магазины, кафе, салон красоты, где мы бываем, да, в соцсетях на людей, которые на нас подписаны. Или мы можем влиять на соседей, или там дом, жилой комплекс, в котором мы живем, да, потому что мы там в чате соседей находимся. И так далее. То есть мы влияем вот где-то рядом с собой. В том числе мы можем влиять на корпорации, но если мы с ними как-то взаимодействуем. Если мы покупаем там каждый день йогурт одной большой корпорации, да, то мы можем им тоже дать обратную связь, потому что мы их постоянные покупатели.
Ну, а как я дам обратную связь корпорации? Например, если я покупаю йогурт, и мне не нравится, что он производится в пластиковом стаканчике, то мне письмо им написать, и обратят ли они на него внимание, на это письмо?
Это вот как раз такая, ну, как бы ловушка, что на корпорации должны влиять такие же большие монстры, как и сами корпорации, типа государства. Вот должны там наверху столкнуться Кинг-Конг и Годзилла, да, и кто-то из них победит. Вот. А мы такие снизу постоим, посмотрим, главное, чтобы нас не задавили. Вообще спрос рождает предложение. Обычная экономика, обычный закон экономики. И сейчас очень много примеров, и все, что вы видите сейчас на рынке, любой бренд, который производит сейчас одежду, купальники из переработанных материалов, который начал там собирать пакеты после своей доставки, любой там магазин, который отказался от раздачи бесплатных одноразовых пакетов на кассе, любой кафе, который отказался от пластиковых трубочек, они это сделали не потому, что закон вышел. А в России, как вы понимаете, законов нет про эту тему сейчас вообще, да, то есть вот от слова совсем. А потому что спрос на экологичность рождает предложение. Мало того, спрос на экологичность не просто рождает предложение, экологичность становится новым конкурентным преимуществом.
То есть получается, что корпорации и государства неизбежно все равно придут к максимально экологичному образу жизни, экологичному производству и экологичной реализации своей продукции. Но инициатива, кажется, должна исходить от нас.
Да, и от нас. И вот все примеры, которые мы видим, они исходят от людей. Дальше самое интересное, что бизнесы тоже начинают объединяться. То есть не только мы там пишем обращение. Как писать обращение, кстати? Это Инстаграм, это Фейсбук, отмечать собачкой, да? Это почта, это горячая линия, это в приложениях есть чатики обратной связи, да? Вы можете, если вам привезли, каждый помидор запакован в отдельном пакетике в доставке, вы можете написать: ребят, ну, может, не так, может, поменьше что-то, да?
Да, я ужасаюсь все время, когда мне приходит доставка какая-то, типа самоката или Яндекс.Лавки, И там просто гора пластика. Это ужас. У меня тоже экотревожность. Я понимаю, что я ничего не могу с этим поделать. Буду писать.
Да, потом комментарии. Например, если вы видите, вышел у них какой-то тематичный, близкий к этому пост. Под ним сразу вопросики, предложения, примеры других компаний, которые уже сделали что-то хорошее. Обязательно это должен быть не тупо негатив, а какой-то конструктив, что, ребят, мне очень нравится ваш там сервис, но мне не нравится количество упаковки. Или мне очень нравится качество ваших продуктов, но не нравится, что у вас там упаковка неперерабатываемая. Или там еще что-то. Или предложить какие-то уже идеи, которые вам понравились у других конкурентов их, да, чтобы они взяли друг друга пример.
Слушайте, ну чтобы вести экологичный образ жизни, я думаю, надо просто, в принципе, отказываться от благ, которые дает нам цивилизация. Потому что это все засирает окружающую среду. Посмотрите на то количество пластика, которое производит человечество. Упаковка, полиэтилен. Просто откажитесь от этого. В идеальном мире вообще надо забыть, что такое город. Поехать в деревню жить, заниматься натуральным хозяйством. И никаких отходов не будет. Это самое экологичное, я считаю. Деревни, лес, огурцы.
Как-то очень радикально отказываться от всего. Мне кажется, для человечества это будет огромный шаг назад, если все переедут в деревню и откажутся от айфонов и магазинов, пластика и вообще всего, что дает им цивилизация.
Вообще нереальный сценарий. Потому что столько пещер и столько, если сейчас все уедут в свое фермерское хозяйство вести, да, то да, обрушится абсолютно все. Экономика, да, то есть нужно же все это еще построить, да, нужно же этим людям где-то жить. Население сейчас планеты, оно под это не заточено.
Но есть ли здравое звено в этом мнении? Как ты думаешь, все равно стремиться хотя бы к тому, чтобы, если ты можешь выращивать курочек у себя где-нибудь на заднем дворе, даже живя в городе, то почему бы это не делать? Или какую-нибудь микрозелень? Разумно ли это? Оправдано ли это?
Ну, это как хобби. Если вам интересно, то вы этим уже занимаетесь. Если вам не интересно, отчасти экологично, да. Если у вас своя микрозелень, свои продукты, и вы точно знаете, где они производятся. И тут еще минимальный кослед транспортировки. То есть вам не нужно это везти из Китая, там, помидоры, да, или там еще откуда-то. Здесь понятно, что есть в этом аспект экологичности. Вопрос, что экологично ли это по отношению к вам. Вы не будете себя насиловать в этот момент, да, вы будете комфортно жить, потому что это ваше просто приятное хобби.
Мне кажется, что очень многое в плане экологии зависит от рациона питания. Например, сейчас очень много специализированных магазинов и компаний, которые выпускают веганскую продукцию, которая, в принципе, может исключить, решить две проблемы. Во-первых, и улучшить рацион человека, тем самым сделав его здоровее, и сократить истребление животных, тем самым сделав планету более экологичной.
Я знаю, что в вегетарианстве и в веганстве есть плюсы, но они немножко не про остановку истребления животных.
Да, все верно. Когда мы говорим про истребление животных, мы говорим про диких животных. А если мы говорим про то, что мы едим, это то, что выращивают специально, там никого не истребляют, там именно просто, как скажем так, уничтожают их, да, убивают и готовят из этого еду. Поэтому здесь просто, ну, не совсем корректный термин. Но если мы говорим про влияние животноводства на окружающую среду, то, конечно, оно колоссально. То количество территорий, которые занимают и которые требуются для животноводства, оно превышает все растениеводство в мире. То есть потому что для животноводства нужно еще и выращивать корм. Часть сельскохозяйственных территорий, которые под растениеводство, они все равно потом служат для животноводства. Для выращивания животных нужно очень много воды, потребление пресной воды. И это тоже достаточно такой острый сейчас момент, потому что пресная вода в мире на планете заканчивается, чистая пресная вода, особенно в теплых и жарких регионах. Ну и потом отходы, образующиеся в процессе производства животных продуктов, тоже достаточно в большом количестве вырабатываются. Поэтому вегетарианский стиль питания или веганский стиль питания, он экологичнее, это 100%. Здесь вообще уже всеми доказаны исследования. Все понимают, развитие экономики идет как раз в альтернативные разные белки, вот, и будут развиваться растениеводство в этом плане, да. Но животноводство, оно останется. Но оно останется в таком более ответственном виде. Это называется органическое земледелие и органическое животноводство. Когда у каждой коровы там свой гектар, когда там она пасется и без какой-то химии, то есть без удобрений, вот это все выращивается без загрязнения почвы и воды максимально, то есть вот очень-очень щадящее для природы выращивание животных и растений. Но при этом это, понятно, будет дорого. И, скорее всего, что со временем настоящее мясо будет очень дорогим и таким вот элитным, как, знаете, как черная икра сейчас. А альтернативное мясо, оно будет доступно всем, как вот мы сейчас ходим, покупаем какие-то колбаски, сосиски и так далее. Можно пробовать флекситарианство. Это новый такой термин, интересный, когда разнообразная диета, в целом больше растительных и больше таких неживотных продуктов. Есть еще такое даже движение «понедельники без мяса», когда один день в неделю вы отказываетесь от мяса или вообще от животных продуктов пробуете. Это тоже хорошо влияет на спрос и, соответственно, на предложение рынок немножечко перестраивается.
Один день в неделю это сейчас оптимально или стоит больше отказываться от мяса и, может быть, устраивать себе выходные без мяса, выходные только на овощах?
О, это сложный, мне кажется, вопрос. Это вот, как я уже говорила, экологичное отношение к себе. Если вот вы сейчас и так находитесь в стрессе, и вам вообще сейчас не до этого, да, вы решаете какие-то свои жизненные проблемы и задачи, то лучше выбрать что-то другое экологичное и начать с этого. Например, бумагу откладывать, вот вы там печатаете документы, да, и откладывать ее на переработку. Или там батарейки не выкидывать, или воду выключать, пока вы там моете посуду, чистите зубы, еще что-то. Для вас это будет менее стрессово. Если вы готовы сейчас попробовать раз в неделю отказаться от мяса, попробуйте. Это будет интересный квест для вас, если для вас это ресурсно.
Мне очень нравится твой подход необязательности вот этих всех мер. Кажется, что когда все вокруг трубят просто об экологии, то мы должны все возможные свои силы собрать и посвятить их экологичному образу жизни. А ты так интересно говоришь о том, что можно выбирать те меры, которые тебе комфортны, и это как раз избавляет от этой экотревожности. Спасибо тебе за это.
Это «Провал. К тебе или ко мне. Чай с психологом. Так вышло. Куджи подкаст. История русского секса. Blitz and Chips. Я с тобой». Если ты узнал хотя бы 30% подкастов, ты прошел тест. Скорее всего, тебе приходится объяснять друзьям, что подкасты – это как радио, только не совсем. Что подкасты бывают разные, часто удобнее слушать, что часто откровенность ведущих выше, а аудитория лояльнее. Короче, ты нам очень нужен. 15 февраля начинаются курсы «Подкаст плюс комьюнити» и «Подкаст-мастерская». Это курс Крис Вазовски, ведущий подкастов «Это провал, к тебе или ко мне» и «Извини, что голосовым», и нашей студии подкастов «Толк». Это 3 недели, по итогу которых ты 100% сделаешь новый подкаст или прокачаешь имеющийся. Для этого тебе нужно только желание делать что-то новое, телефон и ноутбук. Будет много творчества и общения, а еще удобные короткие лекции в формате подкастов, структурированные конспекты и конкретные механики. Если вы хотите получить хобби или профессию и новых друзей, скорее переходите по ссылке в описании выпуска. Промокод «Уже взрослый» дает скидку 10%.
Маршрут к взрослой жизни. Насколько я знаю, главный принцип экологии – это reduce, reuse, recycle, что переводится «отказывайся, используй повторно и перерабатывай». С отказом мы, кажется, разобрались. Давай перейдем теперь к следующему слову «reuse», то есть «используй повторно».
Я бы хотела здесь сказать, что это про вторую жизнь вещей. Например, если вам нужна вещь, не обязательно ее сразу новую покупать. Можно взять у соседей, можно одолжить у родителей, у друзей, взять в аренду на крайняк. Это сейчас тоже есть.
И секонд-хенды, получается, свопы и прочие места и возможности, где ты можешь реализовать старые вещи или купить их там, или взять их там, то это безусловное добро.
Да, притом это не обязательно старые вещи. Это вот каршеринг, библиотека, прокат самокатов, прокат смокингов, свадебных платьев, вечерних платьей.
Есть очень классные карты 2GIS. Я ввел запрос здесь «сдать старые вещи». И тут сразу вылезает куча вариантов разных пунктов приема старья, в том числе разных ящиков, в которые ты просто бросаешь пакет со своими пожитками, а потом какие-то люди в этом всем разбираются. У меня, кстати, много знакомых, которые неоднозначно относятся к таким ящикам, потому что думают, что другие люди нечестно зарабатывают на их вещах. Из этих ящиков вещи должны идти только бездомным или каким-то нуждающимся, жертвам пожаров. Насколько этично и экологично, например, эти вещи не только нуждающимся людям отдавать, а распределять по секонд-хендам, производить из них что-то новое. Расскажи, пожалуйста, давай успокоим тех людей, которые беспокоятся за судьбу своих драгоценных вещей, от которых они наконец-то отказались.
Эти контейнеры сортируют, вот эти люди, которые организуют эти контейнеры, сортируют вещи на 3 категории. Третья категория – это переработка ветошь. То есть там не только секонд-хенд, не только вещи на благотворительность, но и ветошь, то, что невозможно отправить на вторую ножку, да, но можно отдать на переработку. И они это дают на переработку, не на свалку. Это поедет на завод, который это будет все разволокнять и делать наполнители для мебели, шумоизоляции, оптиручную ветошь и так далее. Это же тоже замечательно. Поэтому социальное предпринимательство – это хорошо.
Строю в 2GIS маршрут до ближайшего пункта приема старых вещей, и мне показывает 20 минут на транспорте и 7 минут на такси. Но я полагаю, что трамвай лучше автомобиля, ведь все помнят заветы Греты Турнберг и историю про углеродный след. Скажи мне, пожалуйста, насколько это разумно? Ведь экология — это не только про переработку и про вещи, но еще и про воздух, про углероды, про вот этот вот пресловутый парниковый эффект.
Да, все верно. То есть это такой комплексный взгляд на мир, не только на отходы, не только на предметы, которые нас окружают, но и на транспортный след CO2, выделение CO2 в процессе и других загрязнителей. Автомобили, конечно, являются основным загрязнителем в городах, и поэтому, если есть возможность использовать общественный транспорт или личный транспорт, типа велосипеда, самоката, или там не личный, но арендованный, да, то это гораздо лучше. Но тут же опять скажу, что каждый выбирает то, что подходит именно ему. Я заядлый автолюбитель. Я езжу каждый день очень-очень много, потому что для меня это, во-первых, частично это по работе, потом ребенка нужно забирать из садика, отвозить в садик, а садик находится в 30 минутах езды, потому что я живу за городом, и это, ну, вынужденная, опять же, история. Да, я была бы рада во дворе отвезти его. Потом, опять же, я закупаюсь в магазинах большими партиями, это гипермаркеты и так далее, поэтому для меня это вот такой вот образ жизни. Но если я еду куда-то на встречу в центр, если я куда-то могу ехать на общественном транспорте, и у меня там нет с собой миллион покупок ребенка и там каких-то рабочих вещей, да, то, конечно, я еду на общественном транспорте. Так что здесь пока это вот какая-то золотая середина.
Наверное, тогда посмотрю по погоде, на чем ехать, на трамвае или на такси. И, если что, вызову такси прямо из приложения 2GIS, кстати говоря. Всего лишь 270 рублей. Перейдем к следующей рубрике и узнаем, как к экологии относится старшее поколение. Мы созвонились с бабушкой.
Спроси у взрослого.
Ну вот как я живу? Во-первых, я вот эти мешочки, которые нам дают в магазинах, фасуют, которые раньше мы их мыли. Мылом обыкновенным, вымоем, высушим, и все, и они по нескольку раз нам служили. Выбрасывалось очень мало. Пакеты тоже мыли. Их столько накопилось в магазинах, везде нам пакеты дают. И их не стало такой необходимости их мыть. Когда они посмотрим, они уже с дырками стали, мы их используем под мусор. Ну, вот эти баночки, допустим, вот которых нам продают капусту морскую. Бывает, что они не стеклянные, не железные, а пластиковые. Мы их уже несколько раз используем, они у нас тоже не выбрасываются сразу. Вкладываем что-нибудь и потом храним в холодильнике. Ну а бутылки вот моем мы сейчас с дедушкой из-под молока, прозрачные бутылки моем, раздавим. И в пакет, и складываем, несем уже в специальный ящик. Там у нас контейнеры и для стекла, и для пластика. Пластиковое все, конечно, сейчас говорят вообще, что это все вредно. И в микроволновку нельзя в них ставить, разогревать и все такое. И я их вообще не покупаю, эти контейнеры пластиковые.
Мне очень понравилась позиция бабушки. Мне кажется, она очень очаровательная и милая. Как тебе ее отношение к экологии? И как ты думаешь вообще, насколько привычки влияют на нашу экологичность?
Ну, конечно, влияют. И когда, например, с детства ребенок знает, что бумагу нужно складывать отдельно, да, и он видит, что это делают родители, это делают там близкие, друзья, то он, собственно, эта привычка для него останется.
А еще меня очень зацепила фраза бабушки о том, что они с дедушкой собирают бутылки, прессуют их и везут раз в месяц в какой-то таинственный ящик, в какой-то пункт приема. И вот что я думаю. Когда ты не бабушка и не дедушка, и когда у тебя не очень много времени, когда ты не на пенсии, это очень сложно. Везти куда-то специально бутылки, мыть их, сортировать. И я, на самом деле, пробовал этим заниматься, но очень быстро выгораешь. И это не единственное мнение, не только мое. У меня много знакомых пробовали сортировать мусор, и ненадолго хватает. Я не знаю, есть ли здесь какое-то универсальное решение. Как ты думаешь, как поступить с упаковкой, которая, кажется, сейчас самое большое зло вот в мире неэкологичности?
У меня такое правило, как начать раздельный сбор, которое всем новичкам рекомендую, чтобы они как раз не выгорели. Нужно посмотреть, что принимается в вашем городе. Дальше. Из этого списка, что из этого у вас образуется, образуется часто, и что вы вот из этого готовы сейчас начать собирать вот прям сегодня и собирать в ближайший месяц попробовать. То есть вот выбрали что-то очень простое, даже то, что мыть не надо. И начали складывать. Складываете месяц. Посмотрели, что это немного, это несложно. И посмотрели ближайший пункт приема. Дальше. Макулатура тоже легко сейчас принимается, или там добрые крышки тоже принимаются во всех этих магазинах, тоже много пунктов приема. И отнесли. После этого в следующем месяце добавили еще что-то. Например, увидели, что в перекрестке принимаются зубные щетки. О, замечательно. Зубные щетки не часто образуются, ну, что раз в месяц в лучшем случае, да. Тоже складывайте их. Ну, и там раз в полгода или там даже просто по пути зашли, отнесли зубные щетки. То есть начните с этого маленького и очень понятно. Для многих городов сейчас есть такие сетки-контейнеры, или в Москве, в Подмосковье это синие контейнеры просто с надписью «Вторсырьё», куда можно класть типичную упаковку прямо в одном пакете, не сортируя, даже особо там не намывая все это, просто вот вылить и хотя бы сжать. Туда что можно сдавать? Пластиковые бутылки, канистры, флаконы, ведра, тазики, вот эти вот емкости из-под той же самой квашеной капусты, такие вот, знаете, контейнеры, плотненькие ведерки из-под там шашлыков, майонеза, там еще чего-то. Даже можно класть металл, стекло, макулатуру, все это в одном пакет сложили, туда отнесли. Дальше это поедет на сортировочную конвейерную ленту и отсортируется. Главное, что это все сухое, компактное и без пищевых отходов.
А как ты думаешь, есть ли какие-то вещи, которые обязательно перерабатывать?
Опасные отходы, не только батарейки, все опасные отходы. То есть они образуются у нас не каждый день. Туда относятся батарейки, ртутные градусники, лампочки, техника, лекарства, лакокрасочные изделия, если у вас что-то осталось, какие-то растворители, лаки, краски, и вы там ремонт закончили, у вас полбанки осталось. Вот это все прям очень желательно все-таки сдавать в специализированный пункт приема. Потому что, когда это попадет на свалку, это все будет промываться осадками, попадать в грунтовые воды и дальше в водосборный бассейн. И это, ну, будет везде. Некоторые вещи, типа энергосберегающих лампочек, такие спиралевидные, они содержат ртуть. Если вы их выбросите у себя в мусоропровод, то у вас ртуть просто будет по подъезду летать из мусоропровода. То есть она прямо здесь сейчас у вас будет загрязнять воздух.
А я предлагаю перейти к следующей рубрике. Мне кажется, что у всех есть, знаешь, такие прошаренные в какой-то сфере друзья. И вот у нашей продюсерки есть такая подруга, которая все знает об экологии. Давай послушаем, какие советы она нам даст.
Мой друг съел собаку.
У меня мама начала это делать. Но она начала разделять мусор и, соответственно, сдавать его на переработку. К примеру, когда ходишь в магазин, ты смотришь, какой там, например, пластик, потому что некоторый пластик не перерабатывается. Там стараться покупать в картоне что-то, в бумажных пакетах. Вот. И я заметила, что очень большое количество мусора, пластика, который можно переработать, собирается за месяц. У даже на одного человека это большое количество. И ты прикинь, это все разлагается, лежит просто несколько сотен лет. Поэтому я подумала, что можно тоже внести свой вклад в это все и начать это делать еще и у себя дома. Я покупаю, ну, все, стараюсь покупать только в перерабатываемом пластике, разделяю мусор, отвожу его на переработку. Раньше это была IKEA, они принимают. Сейчас я езжу в Собиратор, потому что они принимают намного больше. Это надо просто помыть, к примеру, что-то. Очень много пластика, не нужно снимать этикетки. С опытом ты в этом разбираешься. И, соответственно, его просто помыть, и это как, знаешь, когда ты это делаешь постоянно, это уже само собой разумеющееся, и ты просто кладешь его, он высыхает, а потом раскидываешь по пакетам, где какой номер пластика. Ну и отвезти его раз в месяц, это занимает максимум, там, не знаю, полтора часа. Когда на кону такое, это время ничто. Появляется иногда, когда лень что-то делать, но если ты решил, что ты будешь это делать, надо продолжать, потому что лень может быть все что угодно делать, даже работать. Какое-то время это просто будет реально, ты заставляешь себя, а потом это уже входит в привычку, и как обыденно твой почистить зубы. Ты также моешь пластик, и потом это никаких трудовых ресурсов твоих не занимает, так сказать. Мне повезло с руководителем, и он тоже все за вот эту тему шарит. Мне предложил это, и я подумала, что это шикарная идея. И мы вот сейчас вводим раздельный сбор мусора. Также наша компания будет высаживать деревья весной. Ну, то есть мы хотим быть максимально социально ответственными. И я думаю, что это круто, что моя компания как раз-таки решила это все начать делать. Потому что чем больше таких компаний, тем лучше будет жить в мире.
Ну, кажется, подруга рассказала все о сортировке, что мы обсуждали до этого. Но вот эта позиция «нужно себя заставить и посвятить полтора часа в месяц отвозу пакетов с мусором в определенное место», она меня смущает. И это похоже на историю с бабушкой и дедушкой. Совсем не хочется этим заниматься.
Ну, она же тоже начинала постепенно. Она тоже начинала сдавать что-то около дома. Потом она в какой-то момент вышла на новый уровень, поняла, что, блин, хочется сдавать что-то еще. Где еще что-то принимают? То есть это была ее внутренняя потребность. И когда ты, например, начнешь около дома сдавать пластиковые бутылки, канистры, флаконы, стекло, металл, макулатуру, да, такие типичные фракции, и опасные отходы. А после этого ты такой подумаешь, блин, ну у меня вот, например, много пакетов с пакетами образуется. Через полгодика ты такой думаешь, блин, ну хочется уже их куда-то сдавать. То есть у тебя следующий уровень, ты уже вот с этим сросся, ты с этим привык, да, вот новой привычкой, ты хочешь дальше куда-то идти. А если у тебя, например, через полгода будет куча работы и каких-то задач, ты, конечно, про это не подумаешь. Но когда у тебя эта возможность в голове, и, точнее, появится временная и ресурсная возможность и в голове мысль, ты поищешь, о, куда сдать пакет с пакетами. Нашел, замечательно, буду теперь их собирать. Компактненько так утрамбовывать и издавать. И для тебя это уже не будет как там, о, полтора часа в месяц, что-то слишком много. Для тебя это будет такая ценность, где ты себя этим поддерживаешь, потому что тебя это ресурсит.
Мне очень нравится твой подход и смещение точки зрения с экотревожности, о которой говорила Рита в начале выпуска в своем голосовом сообщении, на вот это отношение к экологии как к игре, которая добавляет тебе плюсики в карму, улучшает твое настроение. Это вообще супер. А что ты думаешь насчет инициатив, которые проводит начальство? И начальство вот таких небольших компаний. Имеет ли это вообще смысл?
Конечно, имеет. И если вот посмотреть, как вообще это все происходит. Обычные люди, которые где-то работают, у них появляется вот эта ценность раздельного сбора, экологичности, ценность заботы об окружающей среде. Они приходят на работу и тоже там хотят быть экологичными. Они хотят всем рассказать, всех в это тоже затянуть. И они потихонечку начинают там свою миссионерскую деятельность. Они начинают думать, блин, как бы здесь сбор макулатуры хотя бы сделать, или добрых крышечек. Иногда просто сами ставят коробку, ставят там какой-нибудь этот красивый бокальчик для крышечек и собирают. Потом сами отвозят. Иногда они начинают это делать системно. Говорят завхозу, администратору, начальнику, а давай мы сделаем это все как-то, ну, поприличнее, посистемнее. Или это увидели какие-то другие сотрудники и начали делать это системно. И это очень классно. Так и работает вот обычно экологизация небольших компаний или даже средних и больших. То есть через обычных людей, которые там начинают нести свою культуру, свои ценности. И это замечательно. Так вот работает цепная реакция, потому что там дальше каждый на своем месте тоже начинает думать, а может, мне закупки надо делать как-нибудь экологичнее? Вот у нас корпоратив будет, зачем нам шарики? Давайте без шариков. Ну, это же не экологично, они же не перерабатываются. И получается, что так мы распространяем эту культуру осознанного потребления. Это замечательно. А если еще пересчитать, вот мы говорим все про глобальные корпорации, и если сравнить количество людей, работающих в глобальных корпорациях международных и в небольших организациях, то в целом это абсолютно сопоставимые масштабы. Мало того, результаты и деятельности иногда тоже сопоставимы. Да, может быть, например, какой-нибудь большой производитель одежды, который в Бангладеш шьет, там в Китае выращивает, красит и транспортирует через Индию, там еще что-то. Понятно, что у него прям очень большой экологический след. Но если мы возьмем всех маленьких ИПшников, у которых есть свои фруктовые овощные лавочки, и они выбрасывают каждый день очень много неликвидного товара, который у них портится на прилавке, то вообще-то их след начинает тоже сопоставляться. И было бы классно, чтобы если все эти люди не выбрасывали бы пищевые вот эти вот продукты просроченные на свалку, а отдавали бы их на компостирование, на корм животным и так далее. То есть вопрос только, чтобы это все организовать уже, ну, более системно, а не каждый пошел там, нашел себе фермера, да? Так что в целом, неважно, какой уровень бизнеса, важно, что это дальше все цепной реакции влияет вообще на общество целиком и на экономику.
То есть, получается, экологичный образ, вот такой глобальный, у нас еще впереди, и он как будто бы неизбежен.
Да.
Если честно, это очень освобождает и облегчает жизнь, мне кажется.
Да, осталось взять просто свою многоразовую кружку, купить себе в экомешочке попкорн на развес и наслаждаться развития мира, как это, таким зрителем, да, участником игры виртуальной, да, такой, и зрителем, как это развивается в мире. Очень интересно за этим наблюдать немножечко, как бы и со стороны, и как участник.
Круто. Мы послушали все мнения, и кажется, что твое мнение тоже исчерпывающее, очень ценное, очень емкое. А что касается Риты и ее сообщения об эготревожности, то пока мы писали этот выпуск, я понял, что она не должна тревожиться просто потому, что она уже молодец. Она уже предпринимает какие-то меры, на которые она способна, на которые у нее хватает сил. И это, на мой взгляд, очень круто.
Нужно просто сместить фокус внимания с глобального чего-то на то, что ты уже делаешь, не обесценивать это, заряжаться этим и просто дальше продолжать делать хорошие дела. И смотреть системнее на ситуацию, когда ты можешь каким-нибудь более четким действием повлиять, например, на целую сеть магазинов у себя в городе, но это гораздо круче, чем сидеть и грустить о том, что все ездят на машинах.
Кажется, тут главное без фанатизма. Лера, спасибо.
Спасибо большое.
Вот во второй части.
Думаю, у нас получилось снизить экотревожность Риты из Калининграда. Все главные тезисы этого выпуска вы сможете найти в нашем инстаграме в виде инструкции. Подписывайтесь на наш аккаунт на @взрослым. А если у вас возникли другие вопросы про экологию или вы хотите поделиться своей взрослой проблемой, присылайте нам голосовые сообщения. Будем разбираться. Это был подкаст «Что-то на взрослом». Я его ведущий Саша Заяц. Ставьте нам звездочки, лайки и подписывайтесь. А теперь давайте послушаем проблему, с которой будем разбираться в следующем выпуске.
Привет, меня зовут Катя, мне 25 лет, я из Москвы. И у меня есть проблема. Я просто постоянно болею, особенно зимой. Вот чуть-чуть промочу ноги, сразу заболеваю. И приходится закидываться таблетками, вот это совмещать, простуду с работой, с делами. Ладно, потом вылечиваюсь. Проходит чуть-чуть времени, опять замерзну. И все по новой. Короче, иммунитет просто никакой. И очень надоело ходить с соплями. Что мне делать?
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.